Книга Бытия, 15 глава. Господь в очередной раз в видении обещает Аврааму бесчисленное потомство и заключает с ним завет. Этот завет заключался в том, что Бог обещал дать семени Аврааму, то есть его потомкам, землю 10 народов. Библия называет эту землю землей ханаанской. Я вернусь к прошедшему уроку, когда говорил об Аврааме. Я напомню, что Авраам вышел из Ура Халдейского, дошел до Харана, и после смерти Фары Авраам двинулся в Ханаан. И сегодня, дорогие друзья, я хотел бы поговорить с вами об этих людях, которые жили в земле ханаанской. Давайте я прочитаю из 15 главы 18 текст до конца главы. «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата. Кенеев, Кенезеев, Кедмонеев, Хеттеев, Ферезеев, Рефаимов, Амореев, Хананеев, Гергесеев и Иевусеев». Я помню, еще с детских лет меня почему-то привлекали эти «еев» в конце. В общем-то, это даже было нетрудно выучить. Я даже помню, что я где-то бормотал про себя: Гергесеев, Хеттеев, Ферезеев, Амореев, Хананеев. Как-то во мне всегда был интерес, что-то забыли люди и почему Библия именно их так отображает. Вот в этом списке, дорогие, отображены все 10 народов. И сегодня я с вами буду говорить о 9 народах. Не буду говорить только о Рефаимах, потому что для этого нужно еще 40 минут. Это был уникальный народ. Мы сегодня с вами будем говорить о 9 народах. О чем будем говорить? Бог сказал своему народу: истребите этих людей из земли ханаанской. И не только людей, обычаи их истребите и не живите, как жили эти люди. Меня всегда интересовал вопрос: а как жили эти люди? Что они такого плохого сделали, что Господь, милосердный Бог, в своей милости и любви к человеку вынес такой жестокий приговор: истребите этих людей. Эти народы больше не должны жить на земле. Братья и сестры, хочу сказать, что наступит время, и это очень скоро, Господь истребит всех людей на земле, кроме церкви своей. Потому что люди не исполняют повеление Божие. Итак, Бог обещал дать эту землю потомкам Авраама. Кстати, слово «ханаан» означает низменность. И действительно, эти люди достигли дна морали, дна нравственности. И Бог видел эти беззакония, и Бог захотел, чтобы эти люди были истреблены. Собирательное название народов – ханаанские народы. Значит, друзья, что было? Вот все вот эти люди, их в общем называли хананеи. Но в этой ханаанской земле жили отдельные народы. И было отдельное племя именно хананеев. Это были самые отчаянные грешники. О них мы сегодня тоже будем говорить. И моя задача, дорогие, почему я решил об этом говорить в молодежном лагере? Как бы это по теме, если мы с вами хотим служить Богу, нам нельзя жить, как жили эти люди. И изучением этой темы я занимался очень долго, примерно около года, и сегодня постараюсь в 30 минутах изложить все, о чем я думал в течение целого года. Дорогие, наша задача будет рассмотреть эти народы, о том, как они жили. Эти люди являются символами тех грехов, которые сегодня есть даже в народе Божьем. Дорогие, я буду перечислять эти народы, я буду рассказывать о том, как они жили. И если вы видите о том, то, что у вас есть этот грех, которыми грешили эти народы, вам нужно немедленно каяться и исповедоваться перед Богом. Апостол Павел пишет Церкви Христовой: умертвите земные члены ваши. Вам нельзя жить так, как жили эти люди. Вначале я хотел бы сказать, дорогие, в чем была сложность, какое было влияние на Израиль этих народов. Ведь посмотрите, они пришли в эту землю, а там жили эти язычники. И мораль этих языческих народов, она отражалась и на израильтянах. Во-первых, дорогие, мораль израильтян, которая была определена законом завета горы Синай, сильно отличалась от культовых традиций хананеев. Во-первых, евреи поклонялись одному Богу, монотеизм, вера в одного Бога. Мы с вами тоже монотеисты, мы верим в одного всемогущего Бога. Мы другим богам не поклоняемся. Язычники а исповедовали политеизм. Они поклонялись множествам народа. Сегодня буддисты как? Подходят к дереву и стучат. И разговаривают с деревом, потому что поклоняются Богу дерева. Отец Авраама поклонялся Богу Луны. Политеизм, вера во множество богов. И вот, дорогие, было очень ясно, что эти две системы на одной земле не могут существовать. Либо вы будете жить как хананеи, поклоняться богам и их обычаям, либо вы будете поклоняться единому Богу. Поэтому Бог сказал народу своему в лице своих руководителей: «Истребите этих людей и держитесь подальше от их обычаев». И это было не так просто. Ну, например, главным богом хананеев был бог Ваал, которое означало «господин», бог грома и дождя. Да, хананеи верили, что Ваал ведал дождями, туманом и росой. Именно от него зависело, каким будет урожай. Его жена была Астарта, богиня любви и войны. И они поклонялись этому главному богу и всем другим богам. Так вот, дорогие, посмотрите, этот Ваал и означает буквально «господин». Туда приходят израильтяне, у них тоже есть Господь, их Господин. Эти люди поклоняются тоже Господу, только с маленькой буквы. Они тоже называли Ваал Господином. И теперь попробую разобраться, кто же есть настоящий Господин. Вы думаете, это просто было? Конечно же, нет. Вторая проблема. Оба народа говорили на близких диалектах. Третья проблема. Израильтяне обнаружили, что хананеи по сравнению с ними были более опытными строителями, были продвинутыми людьми. Они обладали лучшими навыками изготовления металлических изделий, оружия и орудий труда. И вы представляете, евреи, когда прибыли в Ханаанскую землю, с одной стороны понимали, надо истребить этих людей, а с другой стороны они пользовались их технической помощью. Во времена Соломона хананеи даже храм Господа в Иерусалиме проектировали, хананеи из Финикии, и строили. Что еще более осложнило для Израиля задачу поддержания независимости от хананеев? Это поверхностное сходство между некоторыми аспектами хананейской и иудейской религии. Я вас удивлю вот какой мыслью исторической. Хананеи тоже приносили мирную жертву. Вы представляете, еврей приносит мирную жертву только Господу Богу, владыке всей вселенной. У хананеев тоже была такая традиция приносить мирную жертву. Это, дорогие, для того, чтобы человека запутать. Имейте в виду, дорогие, сатана всегда пытается имитировать Бога. Он даже вид ангела света принимает, чтобы нас запутать. Посмотри, а в чем разница? Если мы с вами не разберемся, где есть истинная мирная жертва, то мы сами поклоняться Бога, богам хананеев. И вы знаете, дорогие, постепенно решимость израильтян уничтожить все эти народы и их обычаи в Святой Земле становились все слабее. Ко времени царя Ахава, кто читает Библию, тот знает, священники Израиля в полной мере сбились с правильного представления о богопоклонении. Они утратили всякие духовные богословские ценности, поэтому еврейские пророки объявляли: «Гнев Господа и на Израиле, если вы не истребите обычаи и не будете жить по ним, и вам будет наказание». И Бог посылал своих пророков, они изобличали народ Божий. Дорогие друзья, возрождение истинной веры в нашей молодежи только может произойти тогда, когда мы с вами откажемся от обычаев мира сего. Одна сестра мне сегодня утром поведала: мы решили в нашей церкви провести очищение и освящение, хотя бы в рамках молодежи, для того, чтобы возродилась молодежь для истинного служения Богу. Дорогие, это не кампания по очищению и освящению, это работа Духа Святого. Итак, дорогие, как обстоят ситуации сегодня? Вы знаете, я обнаружил, что церковь находится в подобной ситуации. Молодежь, мы с вами вынуждены пользоваться технической помощью Ханаана мира сего. Телефоны, интернет, социальные сети, автомобиль, самолеты и тому подобное. Это сделали хананеи. Илон Маск не является членом нашей церкви. Мы пользуемся их техническими изготовлениями. И вот теперь мы с вами вошли в такую сложную ситуацию. С одной стороны, и без этого нельзя, а с другой стороны, это повергает нас в грех и в позор. Израиль жил точно так же. Представляете, еврей утром провел молитвенный час в своей семье, скажем условно, а потом пошел за топором у Хананея. «Дай мне нарубить дрова», потому что, дорогие, мир всегда был впереди церкви в плане технической способности. Так будет всегда, потому что они ради этого живут. Ради этого живут. И вот наша задача теперь, как сделать так, чтобы, живя в земле хананейской, живя в США, где столько греха, как сделать так, чтобы и пользоваться технической помощью, как техническая помощь, но не запачкаться? Братья и сестры, молодежь, нам предстоит очень сложная задача. Я, например, не могу отказаться от телефона. Не могу. Вы знаете, я даже зарегистрирован на сайте, у меня свой аккаунт в Инстаграме. Когда появился коронавирус, меня попросили провести несколько десятков молодежных разборов с разных мест. Началось это все с Кавказа, и потом пошло дальше. И мне говорят: «Веня, нам нужно завести аккаунт на Инстаграм». Я завел ради дела Божьего. У меня за один день было 1400 подписчиков. И как пошло и поехало, братья и сестры, молодежь, я говорю своей жене: «Кристал, меня ждет серьезное искушение. Нормальные люди хотят пообщаться, но как только я начну отвечать даже на нормальные вопросы, я перестану заниматься». Это тянет, друзья. И не обязательно там должно быть что-то плохое, но это втягивает, потому что это и удобно. Я и молодежный разбор провел благодаря Инстаграму. Это же здорово. Мы пообщались с молодежью, мы вместе помолились. В то же самое время я могу там проводить так много времени, что могу перестать общаться с Богом, перестану уделять внимание жене и детям. Вот, молодежь, Израиль оказался в подобной ситуации. То, что было в земле хананейской, то же самое происходит и сегодня. Образ мира сего и царство Божие. Дорогие друзья, эти два царства своей сущности никогда не смогут соединиться. Церковь принадлежит Христу, она свята и непорочна. Церковь с большой буквы. Эта церковь создана Богом. Находясь здесь, на земле, церковь, она свята и непорочна. Дуайт Муди, когда умирал, он заповедал, чтобы на его памятнике надгробно было написан текст: «Мир проходит и образ его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Дорогие, мир проходит, хананеев нет. Знаете ли вы о том, что ханаанская культура сохранилась ко времени Иисуса Христа только в двух городах? Это был Тир и Сидон. И вы представляете, Иисус говорит: «Тиру и Сидону, если бы были явлены чудеса, они бы тоже покаялись». Оказывается, Господь так любит человека, что Он даже хотел хананеев, живших в Тире и Сидоне, чтобы они обратились к Богу. Дорогие, я очень рад, что мы с вами находимся в молодежном лагере. Я даже забыл о том, что в нашей стране выборы проходят. Мне это стало вообще неинтересно. Мы же в лагере молодежном. Вы знаете, получилось так, что в тот день, когда были выборы, мы с братьями отправились в Солт-Лейк-Сити на пресвитерскую конференцию. Я признаюсь, друзья, мы тоже не совсем совершенны. Мы в дороге говорили о политике. Ну, так-то было интересно. Республиканцы, там, демократы. Кстати, там записка. Можно ли быть республиканцем или демократом? И вот, вы знаете, вот мы едем. И я понимал, что это не та тема. Мы же едем на пресвитерскую конференцию. Причем тут Трамп? Знаете, как бы... Ну, а как бы и все интересно. И вот когда начался семинар в четверг утром, мы так вошли в размышлениях о Слове Божьем, вы не представляете, я только в воскресенье вспомнил, что, оказывается, выборы в Америке. Это стало вообще неинтересно. Мне теперь все равно, кто выиграет. Дорогие, Церковь Христова при любом президенте, она будет жить, она будет свята и непорочна. Итак, народ Божий оказался в земле хананейской. Теперь нужно истребить этих людей, их обычаи. Давайте мы посмотрим. Коротко и тезисно. Культуру каждого этого народа. Первое. Пожалуйста, можно высветить. Кенеи от глагола «кана», то есть «приобретать и создавать». Кенейская культура указывает на страсть к приобретению. Дорогие, грех кенезейства сегодня в христианском обществе сильно распространен. Я хочу больше денег, денег и денег. Один брат говорит: «Веня, вот, ну у нас в церкви пошла такая вот, все покупают RV, хотя раз в год на нем выезжают, но надо купить. Все покупают, и я покупаю». Говорит: «Я только купил, и вдруг слышу, другой купил с джакузи, а что мне теперь делать?» Дорогие, вот она страсть к приобретению. Никогда не догоните, никогда не догоните. Дорогие, и не надо гнаться, это не наш удел. Так жили кенеи, они приобретали. Охваченные жаждой наживы, они уподобились Каину. Кстати, слово «кенеи» от слова «каин» – окаянный грешник, конченый грешник. Это тот же самый корень. Страсть к приобретению. Сейчас на молодежных разборах я провожу ряд тем. Финансовая свобода, financial freedom. Кстати, мы проведем лагерь на эту тему, может быть, годика через два. Дорогие, это не наш удел. Не живите как Киней. Не надо стремиться приобретать много богатства. Друзья, у вас будет дом, будет и машина. Минимум, если есть, благодарите Бога и занимайтесь служением. Дорогие, Каин, линия Каина. Как только пошла линия Каина, другая линия – это линия Сифа. По этой линии пришел Христос. По этой линии живут люди мира сего. Каин сразу построил город и назвал его по имени сына своего. Страсть к приобретению, чтобы город назывался моим именем. Ну, конечно же. Во-вторых, потомки Каина стали приобретать еще жен. Ламех имел две жены. Простите, но мне одной хватает. Зачем иметь две жены? Я не понимаю. Страсть к приобретению, менять партнеров. Дорогие, это грех кинейства. Павел пишет, желание обогащаться – это безрассудные похоти. Похоже, среди кинейского народа жили дочери по имени «давай-давай». Молодежь, первое, я хотел бы вас наставить на такую истину, которая проникла в мое сердце. Не будем стремиться к тому, чтобы приобретать много материального. Это не наш удел. Это не наш удел. Это не дело церкви. Но вы знаете, дорогие, что меня радует? Когда мы с вами говорим о кинеях, когда мы говорим о страсти к приобретению, знаете ли вы о том, что среди этого народа были люди, которые захотели Бога приобрести? Книга Судей, 1 глава, и наступил такой момент, когда киньяне пришли к Израилю и говорят, мы хотим Бога познавать. Так видите ли, либо у вас будет страсть к приобретению материального, либо будет страсть, сильное желание приобретать Бога и познавать Его. Молодежь, среди этого народа появились люди, которые поняли, что так жить нельзя. Нам нужно Бога познавать. И они это сделали. Меня это очень сильно вдохновляет. Возможно, среди нас есть сегодня кинеи, молодежь такие, которые... Друзья, у вас есть вариант начинать приобретать познание о Боге. Интересоваться Священным Писанием, размышлением о Слове Божьем, о Церкви Христовой. Да благословит вас в этом Господь. Второй народ – это кенезеи. Как вы видите, кинеи и кинезеи немножко похожи. Теперь здесь два глагола. Приобретать, кана, и второе, наза, приобретать страх. Эти люди были очень суеверные. Приобретать и тревожить, жить в страхе. Вчера была записка, это нормальное состояние христианина, если он находится в страхе. Дорогая молодежь, единственное, чего нужно бояться, это Бога. Больше никого и ничего бояться не надо, кроме Бога. Это ненормальное явление. Вы знаете, с приходом коронавируса в нашем народе появилось очень много страха. Христос по этому поводу говорил, наступит время, когда люди будут издыхать от страха грядущих бедствий. Не от самих бедствий, а от того, что они придут. А что я буду делать? Люди бегут в магазины, покупают туалетную бумагу, покупают салфетки. А что будет завтра? Как мы завтра будем жить? Дорогие, грех кинезейства состоял в том, что люди боялись. Фобия. Я, дорогие друзья, понимаю, что некоторые девочки пауков боятся. Может быть, не об этом. Я не о пауках и мышах. Я не о темноте. Я сам немножко высоты боюсь, хотя аэрофобией не страдаю. Некоторые боятся числа 13. Кстати, это такой диагноз, трискодигофобия называется. Когда человек боится числа 13, тем более, если он на пятницу выпадет. Дорогие, это не наш удел. Мы не должны с вами бояться. Грех кинезейства – жить в страхе. Кстати, знаете, когда появился страх в первый раз на земле? Когда Адам и Ева согрешили. Помните 3 глава? «Я убоялся». Адам, в раю тебе страшно? Это же рай. Никогда раньше Адам не боялся. Он говорит, а теперь я убоялся. Страх пришел на землю вместе с грехом. Молодежь, если вам страшно, вам нужно каяться перед Богом, возможно, распутывать какие-то узлы. Не бойтесь будущего. Не надо его бояться. Христос с нами. Он в нашем сердце. И знаете, дорогие, я хочу, чтобы мы всегда были позитивным. Я иногда своей жене говорю, Кристал, мы с тобой вновь и вновь обновляем наш завет. Нам все с тобой должно нравиться. Все. Нам абсолютно, и соседи Мексы тоже. Все должны нравиться. Все. Вот. Мы никого не должны, кроме Бога. Дорогие, нам нужно радоваться. Вы знаете, есть люди, которые будущего боятся. Брат один мне говорит, я боюсь жениться, а вдруг? А чего ты боишься? помолись Богу, делай предложение, Господь все усмотрит, доверяй Богу. Дорогие, грех князейства – это грех пребывания в страхе. Я однажды летел из Хабаровска, с Дальнего Востока, в Москву. Вы знаете, я познакомился с одним человеком, который ужасно боится. Знаете, он сидел, получилось так, я сижу, Боинг 777-й, полный, и стюардесса объявляет, только, наверное, в Российской Федерации объявляют, распитие спиртных напитков на борту самолета запрещаются. Вот. Сидит мужчина, самолет взлетел, я смотрю, он накрылся одеялом, типа спит. И смотрю, у него под одеялом бутылочка поднимается, он вниз, вот. Я делал вид, как будто я ничего не вижу. Думаю, ладно, слишком долго лететь, чтобы сразу начинать. Вот. Я откидываю столик и начинаю готовиться к проповеди. Кстати, коронавирус какую проблему мне принес? Я отменил 5 поездок, и у меня мало было времени подготовки к проповеди. Когда я сажусь в самолет, у меня хорошая возможность работать над конспектами. Пока я прилетел, 3 конспекта готовы, и дома мало времени, знаете. Я откидываю столик и пишу. И готовлю про Адама и Еву мысль о страхе. И знаете, когда человек что-то долго пишет, одно и то же слово, там аж дырка в бумаге. Вот. И я так задумался и вывожу слово «страх». Страх. А я еще левша, и вот, и он с этой стороны прямо в страх смотрит. Вот. И вдруг он мне прямо на ухо говорит: «Ты что, боишься?» Вот. Я такой, я говорю: «А что?» Он говорит: «Ты завещание пишешь?» Я говорю: «Нет». В общем-то, хорошо, мы с ним начали говорить о Боге. Дорогие, а этот человек боится. Когда наш самолет приземлялся в аэропорту Шереметьево, он схватился поручни, руками за поручни, он закусил нижнюю губу так, что у него аж кровь пошла. У него ногти стали бледными от напряжения. Он говорит: «Я почти всего боюсь». Дорогие, да, я понимаю, что это крайний случай, но удел христианина не бояться. Не бойтесь, Христос говорит, не бойтесь. Молодежь, может быть, вы обеспокоены своим будущим, может быть, вас что-то тревожит. Например, кто-то тревожит: «А как я буду детей воспитывать в этой стране? Дальше будет хуже». Дорогие, будем рождать детей, будем воспитывать, они будут идти в церковь, они будут каяться, они будут детьми Божьими. Это наша позиция, не бояться будущего. Третий народ – это кедмонеи. Это удивительный народ от слова «кадам». Немножко сложно, попробую объяснить. Эти люди страдали кризисом обновления. Слово «кадам» – предварять, готовиться заранее. Вы знаете, кому относится вот этот грех кедмонейства? Это название приложимо к человеку, который стремится разложить в своем уме по полочкам своих прежних представлений. Вот, например, как вы думаете, почему некоторые люди не хотят каяться? А если я покаюсь, как я буду жить? От меня такая: друзья, не надо расставлять, Господь все решит. Он сделает это все. Ваше дело идти ко Христу. А если я женюсь, как я буду зарабатывать? Не надо разлаживать по полочкам своих прежних представлений. Доверяйте Богу, решайте вопросы. Эти люди страдали от того, что они не могли обновляться. Человек кедмоней, он в корне не способен к обновлению. Он всегда остается древним и ветхим. Павел говорит: вам нельзя жить по ветхой природе. Обновлением ума вашего, растите в познание Бога. Обновляйте свои представления о Боге. Кстати, дорогие, этим вирусом кедмонейства могут страдать и верующие люди. Ну, например, пророк Иеремия отвечает Богу, Бог говорит: «Иеремия, иди проповедуй». «Я не могу». Не надо разложить по полочкам своих. Бог говорит: иди проповедуй. Братья, те, кто не проповедует, если вы не проповедуете, потому что вы боитесь, что вы не сможете, это грех кедмонейства. Не надо бояться браться за служение. Пробуйте, берите, вступайте в брак. Работайте. Кедмонейство – это когда человек пытается все разложить. Я однажды знаю одного брата в нашей молодежи, давно это было. Он покаялся в лагере молодежном, проходит 2 года, он никак не заявляет на крещение. Я говорю: а почему ты на крещение не заявляешь? Он мне отвечает: я заявлю на крещение тогда, когда я все пойму о христианстве. Дорогие, я до сих пор еще не все понял, я развиваюсь. Я говорю: иди, заявляй на крещение, так нельзя жить. Дорогие, есть такое заблуждение, все разложить по полочкам. Это значит, если я покаюсь, значит, мне нужно будет убрать аккаунт, это значит, от друзей. Бог все сделает, если у вас есть искреннее желание. Моисею Бог говорит: иди к фараону. Я не речистый, я не могу говорить, я косноязычный. Бог говорит: да я тебя научу, да иди, берись. Начинай работать в воскресной школе, берись какое-нибудь служение. берись и не бойся. Дорогие, вы знаете, этим вирусом кидманейства даже апостол Петр страдал. Петр не верил, что язычникам Бог дает покаяние в жизнь. Кстати, написано, что знамение, оно дается для неверующих. В данном случае неверующий был Петр. Неверующий Петр. Он не верил, что язычникам Бог дает покаяние в жизнь. Поэтому для Петра было знамение. Эти язычники заговорили на иных языках. Спускается полотно с неба. Петр говорит: нет, Господи, я никогда нечистого не... Петр, обновляй свое познание о Боге. Бог второй раз, третий раз. Полотно спускалось три раза. Наконец-то Петр согласился, пошел в дом Корнилия, и Дух Святой излился на язычников. Молодежь, я хочу, чтобы вы жили жизнью обновления. Возможно, сегодня, когда будет призыв, кто-то захочет отказаться от греха кидманейства, обновить свои отношения с Богом. Надо идти дальше. Четвертое – это хитеи. Это немножко будет к нашим сестрам больше. Попробую быть очень аккуратен. Чаще всего в Библии встречается слово «хитеи», встречается 50 раз. Значит, что я могу сказать по поводу греха хитейства? Все суждения хитейской религии сводились к культу великой богини. Это феминизм. Дорогие, феминизм пришел от хеттов. Нет ничего нового под небом. То, что женщина баллотируется на пост президента, это было у хеттеев. Женщина хочет занимать доминирующее положение. Они поклонялись богине, не Богу только, а богине. Вы знаете, феминистские движения, они сегодня борются за права женщин. Избирательное право, право занимать государственные должности, равные права в браке. Равные. А что это он? Глава в семье будет. Я однажды в Массачусетсе давно проводил брачный пир, и там были евреи, человек 50, наверное. Меня об этом предупредили. Я вызываю одну женщину, очень богатую. Я говорю: вы в первый раз на христианском свадьбе, да? Что вам понравилось? Она говорит: я скажу, что мне точно не понравилось, что жене глава муж. Дорогие, вот он феминист. Равные права, равные права. Права женщин на аборт без уведомления мужа. Это откуда? Это хетты придумали. Они считают, что женщина имеет равные права с мужчиной. И даже более того. Молодежь, сестры, в какой-то мере права девушек, сестер нужно защищать. Первыми не должны есть, набирать в тарелку. Я за эти права, сестер. Братья, пропускайте. Они не феминисты, если хотят первыми набрать. Это нормально, это культура наша. Вот. Кстати, право на отпуск, это нашим женам. Они имеют право на отпуск, отдохнуть. Я за права некоторые. Право на образование, об этом были записки. Но, дорогие, вот этот феминизм пришел от хеттов. Вы знаете, из-за этого хитейское царство было разрушено. Дело в том, что у хитеев были так называемые священные города, в которых стояли храмы, посвященные богиням. Например, велика Артемида Ефесская. Да, я был там, где была Артемида Ефесская. Мы с братьями об этом говорили. Она велика. Даже Дмитрий Ремесленник переживал о том, что, может быть, бизнес его упадет, перестанут покупать. Например, Смирна и Ефес. Знаете, кто построил эти города? Хеттеи. Ефес прекрасно. Там была Артемида Ефесская. Дело в том, что хеттейское царство занимало огромную территорию. Их центр был в Малой Азии, современная Турция. Кстати, жена Соломона была тоже хеттейка. Хотя на египетских памятниках многих написано, что хеттейские женщины не были особенно красивы. Тем не менее, они хотели какого-то права. Вот. Это очень интересно. Вот. А еще, дорогие, какой позитив. У Давида была армия. У него было 30 спецназовцев. Такие воины. Вообще нормальные такие. И вы знаете, кто был одним из 30 спецназовцев Давида? Это был Урия, хиттиянин. Как вы видите, даже из хиттейского народа люди примыкали к народу Божьему. Что говорят евреи по этому поводу? Урия, хиттиянин, был оруженосцем Голиафа. Он видел, как Давид уложил, да, если это мягко, да, Голиафа. Ему настолько понравился Давид, что он решил от хиттейского поклонения перейти к Богу Израилева. К сожалению, Давид его подставил на поле битвы. И такое бывает. К нам, дорогие люди, приходят из мира, и бывает, наша жизнь может подвести людей. И еще такой любопытный факт. для тех, кто верит немножко в теорию заговора. Это не совсем правильно, но тем не менее. Вы знаете, что хеттеи почитали равносторонний треугольник, в котором был помещен глаз. Откройте ваши доллары, вы увидите. Знаете, откуда это пришло? Треугольник и глаз. Это придумали хеттеи. Это право женщин. Друзья, вот почему сегодня так мало здоровых семей. Потому что женщины берут руль в семье. Нет, дорогие, я не говорю о том, что муж не должен теперь правильно относиться. Это был грех хитейства. Грех хитейства. Всевидящего ока масонства. Масоны, кстати, от хитеев пришли. Пятое. Фаризеи. Дальше чуть будет покороче. От глагола «пораз» – «разобщать» и «разделять». Речь идет о людях, которые внутреннего единства лишены. У них нет мира, у них нет единства внутри. Они не знают, быть верующим или неверующим. Дорогие, скорее всего, у нас здесь в зале есть люди, которые одной ногой в мире находятся, другой ногой в церкви, будучи членами церкви. Они и мир любят, и любят, и церковь любят. Эти люди страдают грехом фаризейства. У них внутренний какой-то раздор. Они страдают от этого. Они не могут полностью решиться следовать за Господом, потому что надо многое оставлять. Но как бы и в мир не хотят уходить. Но как же, они же знают, что мир идет в пропасть. Дорогие, дом, разделившийся сам в себе, он не устоит. Человек с двоящимися мыслями не тверд в путях своих. Я хотел бы, дорогие, чтобы после этого лагеря вы заняли конкретную позицию в вопросе служения, в вопросе семейной жизни, воспитания детей в будущем, в отношении одежды. Либо я смотрю фильмы, либо я фильмы не смотрю. Либо я играю в компьютерные игры с головой, либо я их вообще оставляю. Нельзя жить двойной жизнью. Так жили фаризеи. Они пытались эту культуру Израилю навязать. Вы и Богу поклоняйтесь, но и богам нашим служите. Дорогие, так дело не пойдет. Без конкретности мы не сможем быть верующими, настоящими. Кстати, люди, которые имеют мысли о суициде, самоубийстве, это люди, которые уходят в вечность благодаря греху фаризейства. Они себя не нашли в этом мире. Они не разобрались. Прыгают с моста, вешаются и так дальше. Это ужасно. Это оттуда. Суицид пришел от фаризеев. Это была их культура. Шестое. Амареи. Название происходит от глагола «амар». Мнить и превозноситься. Здесь мы с вами видим символ гордыни. Однажды царь Ирод выступает на трибуне и слышит голос толпы. Это голос Бога, а не человека. Ух ты! И Бог показал, кто есть Бог. И Ирод был съеден червями. Так написано в Библии. Дорогие, грех аморейства – это грех превозношения и гордыни. Голиаф выставлял себя сколько? 40 дней. Первый инстаграмщик – это Голиаф. Он выставлял себя на показ. Дорогие, инстаграм – это дело голиафское. Это оттуда пришло, из Гефа. Это филистимляне придумали селфи, чтобы на меня все посмотрели. Выставляют. Просто у него телефона не было. Дорогие, он выставлял себя сколько? 40 дней. Дорогие, сколько лет вы выставляете себя на инстаграме? Это грех голиафства. Дорогие, это оттуда пришло, аморейство. Но Навуходоносор однажды прогуливался по балкону своего дворца. Посмотрел на все это и говорит, это ли не величественный Вавилон, который построил я в славу моего величия и в силу моего могущества? И вдруг голос с неба, Навуходоносор, пора в зоопарк. И он, окей, дайте мне немножко алфалфы покушать, немножко люцерки. Друзья, и вот так он сел, а Бог его помиловал. А потом он, когда вернулся к нему разум, он уже так не говорил. Он говорит, я превозношу Бога небес. Он поставляет, кого хочет. Дорогие, грех аморейства – это грех гордыни. Да сохранит нас Господь от того, чтобы мы с вами не практиковали этот грех вот, в социальных сетях, в личной жизни. Не надо себя превозносить, не надо показывать себя. Это Богу не угодно. Седьмое, гергесеи. От слова «гур». Жить в буйности страсти. А теперь еще серьезнее. Дорогие, жить сиюминутными ощущениями – это грех гергесейства. Знаете, что исповедовали гергесеи? Порнографию. Это оттуда пришло. У меня нет женщины, у меня нет жены, но я буду находить удовольствие в том, что я вижу. Сегодня даже христианская молодежь погрязает в грехе гергесейства. Буйные страсти. Вы представляете, был один случай в израильском народе, это был ужасный случай. Была трагедия. Моисей плачет, народ плачет, и вдруг один израильтянин перед глазами всего народа, такая наглость. Он в глазах всего народа берет девчонку мадианитянку, язычницу, входит в шатер, чтобы с ней иметь половые отношения. Это видит Моисей, это видит народ Божий. И вдруг этот молодой человек в безумии своем, он прямо сейчас ее хотел. Пускай даже на меня Моисей смотрит, пускай хоть все плачут, а я буду жить, как я хочу. Я прямо сейчас этого хочу. Дорогие, его там нашелся Финеас, сын Илиазара, священника. Он не смог выдержать этого беззакония. Он берет копье, заходит в шатер и обоих отправляет на тот свет. Дорогие, и Бог благословил Финеаса и говорит: Финеас, я заключаю с тобой завет мира, потому что ты разобрался, что такое грех гергесейства. Дорогие, с чего это начинается? Ну, например, я некоторых вещей не пойму. Например, у нас молодежная. Смотрю, 5 человек опаздывают. Они в Starbucks, они без кофе умирают. Они готовы на молодежное опоздать. Они готовы пропустить собрание. Right now, прямо сейчас. Я прямо сейчас хочу стаканчик кофе. Как будто без него нельзя. Дорогие, поэтому люди опаздывают на собрание. Мы прямо сейчас. Дорогие, это отсюда начинается. Гергесейство – это right now, это прямо сейчас. Прямо сейчас. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. 8. Еще немного. Евусей. Название связано с глаголом «бус», то есть презирать, попирать, растаптывать, уничижительное отношение к другим людям. Молодежь, храните себя от этого. Не надо уничижать других людей. Грех евусейства заключался в том, что они считали себя выше других и уничижали. Вы помните такого евусейского фарисея, который зашел в храм помолиться? Евусеи, оказывается, еще умеют молиться. «Боже, я благодарю тебя, что я не таков». Дальше. «Как прочие люди». Потом. «Как этот мытарь». Оказывается, евусейская молитва еще существует. «Я не такой». Смотри, это мытарь. Посмотри на эту сестру. Она же одеваться не умеет. Смотри на это. У него даже день... Дорогие, это не наш удел. Не надо так относиться к людям. Надо людей видеть как образ Божий. Как образ Божий. Не надо презирать. Мелхола так отнеслась к Давиду, Бог ее наказал. У нее детей не было. Не было. Корей, Дафан и Аверон, они вот так отнеслись к служителям Божьим, к Моисею Иисусу Навину. Кто такой Моисей? Вот она, демократия. Полно. Что за иерархия израильская? Все мы равны. У нас нет ни пастора, ни руководителя. У нас все одно. Мы все имеем право голоса. И Бог говорит: ну хорошо, я сейчас покажу эту иерархию. Открывается земля, и эти люди, евусеи, они ушли туда вниз. Дорогие, Бог разграничает грехи от праведности. И, наконец, последнее, 9. Евеи. Это название восходит к глаголу «хава», то есть «кружиться и жить». Знаете, о чем идет речь? Речь идет о духовном застое. Нуднообразное хождение по кругу. Например, человек принял крещение 10 лет назад, и вот так вот, еле-еле христианин, еле-еле. Он как 10 лет назад прочитал Евангелие от Иоанна, так и сейчас. Он как 10 лет назад в церкви не служил. Друзья, это нудное хождение по кругу. Вот. Дорогие, это не наше дело, нам нужно расти духовно. В следующем году в лагере вы должны быть намного лучше духовно, в своих привычках, в своем отношении к Богу. Надо расти. Однажды Бог обращается к своему народу. Долго ли вам ходить вокруг Сиира? Хватит ходить вокруг одной горы. Обратитесь на север. Богу не нравится вот это нудное хождение по кругу. Дорогие, я хочу, чтобы вы развивались духовно. Не надо застрять на этом. Мне вот так, я такой буду маленький, слабенький грешник, так буду, ну, у порога Дома Божьего. Я был в Кишиневской церкви. Давно это было. Одна сестра такая немощная. Господи, я вот такая немощная. Ну, я, кстати, переоткрыл глаз, как бы не было видно, что она сильно немощная, по крайней мере, физически. Вот, мне хотя бы у порога дома твоего, вот так, знаете, вот, друзья, это исповедание веры, вот хотя, вот так, еле-еле, ну, главное, я христианин, сказала аминь, вторая бабушка, подобная, молится, а мне это ужасно не нравится, я не могу сказать аминь на такую молитву, так нельзя жить, там, и вдруг один дедушка не выдержал, Господи, ты видишь, сегодня все собрались у двери, даже в серединку не могу пройти, прямо в молитве выпадел целую проповедь. Дорогие, наше дело не вот так, около порога. Это гергесейство, дорогие, вернее, евейство. Давайте будем. Если вы раньше сидели на задней скамейке, потом пересядьте чуть поближе, а потом впереди. Дорогие, я сейчас не о факте, я говорю о жизни, о стремлении. Итак, друзья, я заканчиваю. Я извиняюсь, что немножко затянул. Мне так нравится эта тема. Какая ситуация сегодня? Дорогие, эти люди, эти народности стали воевать с народом израильским. Как нам избавиться от этих грехов? Дорогие, Господь предал эти народы в руки Израиля. И я уверен в том, что мы с вами можем жить победной жизнью. Прилепитесь к Господу. Не сообщайтесь с ними. Не вступайте в родство с ними. Не служите им. Не поклоняйтесь им. Наша брань не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесной. Дорогие, будьте на страже своего сердца. Будьте, сторожите свое сердечко. Не дайте грехам Ханаана войти в ваше сердце, чтобы вы были истинными детьми Божьими. Аминь.